Во время моих психоанализов у невротиков мне удалось истолковать, например, несколько тысяч сновидений, но я не воспользуюсь здесь этим материалом для введения в технику и сущность толкования сновидений. Не говоря уже о том, что мне могли бы возразить, что это сновидения невропатов, не дающие возможности провести аналогию их со сновидениями здоровых людей. Исключить их меня побуждает еще и другая причина. Темы, которые касаются эти сновидения, разумеется, почти всегда история болезни, на которой базируется данный невроз. Благодаря этому для каждого сновидения необходимы были бы чересчур распространенные предварительные сообщения и ознакомление с сущностью и этиологическими условиями психоневроза. Все эти вещи сами по себе в высшей степени интересны, но, вероятно, это отвлекло бы наше внимание от самой проблемы сновидения. Моя же цель заключается, наоборот, в том, чтобы толкованием сновидений подготовить разрешение более трудной и сложной проблемы психологии неврозов. Если же я отказываюсь от использования сновидений невротиков, от своего главного материала, то я имею уже право не быть чересчур разборчивым в другом материале. Мне остаются лишь те сновидения, которые сообщены мне случайно здоровыми людьми или же которые я нашел в качестве примера в литературе по проблеме сновидения. К сожалению, все эти сновидения лишены анализа, без которого я не могу найти их смысла. Мой метод не так удобен, как метод популярной расшифровки, который раскрывает содержание сновидений при помощи постоянного ключа. Я, наоборот, готов к тому, что одно и то же сновидение у различных лиц и при различных обстоятельствах может открывать совершенно различные мысли. Примечание. Внимательному читателю здесь становится ясно, что упрек в том, что Фрейд, создатель очередного, в основном сексуального сонника, явно несправедлив. Один и тот же образ может символизировать совершенно различные мысли. Единственный путь к дешифровке символа – толкование его вместе со свободными ассоциациями пациента. Но даже при тождественном значении символа он приобретает совершенно иной, субъективно окрашенный личностный смысл в переживаниях каждого конкретного человека. Благодаря всему этому я стараюсь использовать мои собственные сновидения как наиболее обильный и удобный материал, проистекающий, во-первых, от довольно нормальной личности, а во-вторых, касающийся самых различных пунктов повседневной жизни. Читатели могут усомниться в надежности такого самоанализа. Произвол при этом, конечно, не исключен. Однако самонаблюдение, на мой взгляд, значительно удобнее и целесообразнее, чем наблюдение над другими. Во всяком случае, можно попытаться установить, какую роль играет самоанализ в толковании сновидений. Другую, значительно большую трудность мне пришлось преодолеть внутри самого себя. Человек испытывает понятную боязнь. Раскрывая интимные подробности своей душевной жизни, он всегда рискует встретить непонимание окружающих. Но боязнь эту необходимо подавлять. Всякий психолог, пишет Дельбеф, должен признаться в своей слабости, если это признание позволит ему осветить ранее закрытую проблему. И у читателя, как мне кажется, начальный интерес к интимным подробностям должен скоро уступить место исключительному углублению в освещаемую этим психологическую проблему. Я приведу поэтому одно из моих собственных сновидений и на его примере разъясню свой метод толкования. Каждое такое сновидение нуждается в предварительном сообщении. Мне придется попросить читателя на несколько минут превратить мои интересы в его собственные и вместе со мной погрузиться в подробности моей жизни, ибо такого перенесения с необходимостью требует интерес к скрытому значению сновидения.